Сочиняли все эти тексты вместе. Потом общую правку делал приходивший уже к отбою измотанный Ди. У него был почти совершенный русский. Когда другие студенты спрашивали его, откуда, он непринужденно сообщал, что несколько лет у него была русская рабыня. На самом же деле он просто учился 7 лет, как проклятый. Как говорится, подвязывая волосы к потолочной балке, не вылезая из-под горы словарей. Он не переодевался для репетиций, не было сил. Иногда наспех, очень условно, делал грим, иногда брал в руку веер.
«Он мотив своей песни меняет слегка. Он вплетает в игру стрекотание сверчка. Его цинь не смолкает до светлой зари. Все блуждает по струнам рука. Кто играть так способен на струнах витых, тот должно быть прекрасней даосских святых. И невольно забыв воспитание свое, я росой замочила наряд. Растрепалась прическа, и щеки горят».
«И надеть позабыла белье», — растерянно сказал Ди. «Где мой текст? Что там на самом деле?» Однажды его узрел в этом виде историк Лёша, который зашел отдать всю эликсирокопию.
«А этот твой приятель, он случайно не того?» — обалдело спросил Лёша.
«Нет», — мотнул головой Сюэли.
«Он бисексуален, но ведет монашеский образ жизни».
Ксерокс, который принес Лёша, был снят с разворота книги русского военного историка Лесоповалова «У высоких берегов Амура», где в одном контексте встречалось упоминание об императорском театре теней и о подразделении Курама-Тенгу. Оказывается, в Квантунской армии был специальный отряд, засекреченное официальное подразделение, занимавшееся всякой мистикой, вроде немецкой «Аненербе», и соответствующего отдела советской разведки, только хуже. Поскольку японцы к концу войны были уже в полном, настоящем отчаянии, били их везде, вышибли уже отовсюду почти, и недалек был разгром на Окинаве, они ударились в мистику настолько глухую и непроницаемую, что поиски Шамбалы по сравнению с этим могут показаться рациональной и даже необходимой военной акцией. Например, они буквально разыскивали волшебный щит из выползка дракона, которым будто бы владел Фу Си, разумеется, называя это более наукообразными словами, вроде «локализация древнейших артефактов». Искали металлическую палицу Суню Куна, которая, по преданию, могла увеличиваться и уменьшаться в размерах и в самом большом варианте весила 10 тысяч дзиней. Изучали способы разыскать и оживить глиняную армию императора Цинь Шихуанди. Ну и прочие их задания тоже выполнялись одновременно на материальном и на астральном плане с поддержкой Института придворных Онмёдзи. Подразделение было создано в самом начале 1944 года при поддержке общества Черного дракона — Кокурюкай, наиболее влиятельного на тот момент объединения милитаристских сил Японии. Во главе его был поставлен генерал-майор Йосимура Акио, личный друг Вольфрама Зиверса, генерального секретаря Аненербе. Позднее подразделение Курама-Тенгу обнаружило и засекретило комплекс руин подводной крепости Йонагуни возле оконечности гряды островов Рюкю в 120 километрах от восточного побережья Тайваня и просило разрешить им развернуть на борту линкора «Ямато», который должен был принять участие в операции «Тенитиго» по защите острова Рюкю от вторжения, несколько научных лабораторий, в чем им было отказано. Отделение Курама-Тенгу, действовавшее на территории Китая, возглавил полковник Кавасаки Тацуо, а также доктор Накао Рюичи, археолог, ведущий специалист по петроглифике. Туда собрали каких-то полуученых, полуголоворезов, которые носились на мотоциклах, одетые в немного театральную по своему покрою форму, в масках, рыскали по жалким китайским деревенским храмам, вытряхивая оттуда все подряд, забирая священные таблички до выяснения всех обстоятельств и так далее. Одним из первых заданий этого отряда стал розыск предмета под названием «Хвангцзя Ингкси», с которым связывались эзотерические надежды настолько странные, что даже император Хирохито, выслушав доклад по этому поводу, сказал:
«Что ж, если это окажется правдой, все остальное потеряет значение». «Поставить мистику на службу императору и Японской империи было их задачей», — объяснял Лёша. «А поскольку действовали они в состоянии аффекта, то и действия у них могли быть очень странные. Например, лейтенант Саито Кеидзи обнаружил где-то в Китае, в горном храме, какого-то монаха или отшельника, который владел всеми вот этими, в общем, путем белого лотоса. И он счел нужным привести его в Японию, чтобы развернуть там обучение этим навыкам. Они с подчиненными дважды брали даоса под белые рученьки, чтобы забрать его с горы. И дважды, спустившись к подножью, обнаруживали, что держит чучелка, связанная с соломы. Потом они перестали находить дорогу, ведущую вниз с горы. Когда даос у себя в хижине переворачивал панцирь черепахи, они в тот же миг теряли из виду тропу. Даос полюбил Кеидзи и звал его Кэй-И. Саито его ненавидел.